мне крепкие нервы».
«Будем надеяться», — вздохнул я. «Хорошо, хоть мне удалось как-то взять себя в руки».
«Думаю, это заслуга Друпи»,
— совершенно серьезно заметил Джуфин.
«В отличие от тебя, он обладает сдержанностью и добродушием, каковых за тобой отродясь не водилось. Впрочем, мне даже понравилось существо, в которое ты превратился. Оно оказалось грубым, немилосердным и веселым. Насколько такие существа вообще могут быть веселыми? По-моему, это твои лучшие качества, сэр Макс».
«Неплохая служебная характеристика», — фыркнул я. «Грубый, немилосердный и веселый. Думаю, именно таким и должен быть настоящий коп. Или грыз, так их называл мой приятель Андепу, величайший поэт всех времен и народов. Имейте меня в виду, если генералу Бубути понадобится преемник. По-моему, я буду просто роскошно смотреться в кресле начальника городской полиции. Вам так не кажется?»
«Обойдешься», — ухмыльнулся Джуфин.
«Впрочем, кресло-то как раз вполне может опустить в самое ближайшее время. Если верить этому болтуну Йонги, наш Бубута здорово проворовался с Йонгиной помощью, разумеется». «Вот это да!» — расхохотался я. «И теперь его отправят в Нунду?»
«Ну, до этого дело не дойдет», — серьезно сказал шеф. «Но вот свое место он вполне может потерять, если нам с королем не покажется, что безопаснее даровать полную амнистию всем, кто замазался в Йонгином дерьме. Скорее всего, так и случится, поскольку если мы признаем, что Йонги сказал хоть одно слово правды в своих грешных мемуарах...»
«Ну да, будет очень трудно разобраться, где заканчивается правда и начинаются фантазии», — понимающе кивнул я. «Лучше уж махнуть на все рукой. Кстати, а что он воровал, наш бравый генерал Бубута?»
«Как что? Деньги, разумеется. Время от времени Йонги изменял свой облик и приходил наниматься на службу в городскую полицию. Бубута оформлял все как положено, заносил его имя в списки канцелярии довольствия, выписывал жалование. У Бубуты был целый отряд из таких вот несуществующих полицейских. А ведь им, кроме жалования, полагаются деньги на обмундирование и обувь, бесплатное питание на работе, личное оружие. Знаешь, сколько стоит хорошая рогатка бабум? И еще служебные амобилеры, один на четверых, и ежегодные премии. Вместе набегала весьма приличная сумма. Потом Бубута с Йонги делили эту самую приличную сумму, то ли по-честному, то ли просто поровну. Я понимаю, что тебе ужасно интересно, но мы уже приехали, а посему тормози».
«Нет в жизни счастья», — фыркнул я. — «Я бы вас сутками слушал».
«Не сомневаюсь»,
— согласился Джуфин, поспешно покидая амобилер.
«Бубутины подвиги — это же самое интересное. Не то что твои задрипанные путешествия между мирами».
На сей раз Друпи было позволено войти в святая святых дома у моста, кабинет сэра Джуфина Халли, и уютно устроиться на теплом полу возле зачарованного окна. Куруш, который давно привык к тому, что он является единственным и неповторимым представителем фауны на этой заповедной территории, не стал возражать против вторжения моей собаки. Сразу понял, что так зачем-то надо. Зато нам с Джуфином достался выговор. Оказывается, у нашей мудрой птицы закончились орехи. Кроме того, Курушу уже 2 дня никто не покупал пирожных. «Уйду я от вас в большой архив», — напоследок пригрозил Буревух. «Сэр Лукфи Пенс никогда не забывает вовремя отправлять курьера за орехами». Мы с Джуфином виновато переглянулись, чувствуя себя законченными гадами. А потом принесли Курушу страшную клятву, что уже через минуту после открытия обжоры Бунбы в его распоряжении будет столько пирожных, сколько он пожелает, и угробили несколько драгоценных минут на обыск многочисленных ящиков нашего письменного стола. Орехов, которые мы там обнаружили, должно было хватить на целую дюжину буревухов, но наш Куруш — это нечто особенное. Он проворчал: «Ну, хоть что-то». Флегматично покопался в обнаруженных нами россыпях лакомства, нахохлился и задремал.
«Ну вот, с делами мы покончили. Теперь можем развлекаться», —
ехидно шепнул мне Джуфин. Мне показалось, что шеф говорит так тихо, чтобы Куруш не услышал его сарказма. И я в очередной раз задумался, кто же у нас все-таки первое лицо в Соединенном Королевстве. Впрочем, и так понятно. Джуфин тем временем запер дверь кабинета, немного подумал, потом решительно встряхнул кистями рук, молниеносным движением сдернул с окна занавеску и набросил ее на нечто невидимое. Судя по тому, как задергался комок ткани, под его руками это самое нечто было живым и отчаянно пыталось освободиться. Впрочем, безрезультатно.
«Смотри внимательно, Макс».
Джуфин толкнул меня локтем в бок.
«Учись, пока есть чему учиться».
После этого заявления он резко хлопнул по свертку обеими руками, а потом забормотал какую-то околесицу. Я не разобрал ни слова. Более того, я вообще не уверен, что эти торопливые звуки были человеческой речью. Тонкая ткань перестала судорожно дергаться и засияла тусклым светом, словно под нею была спрятана настольная лампа. Шеф поднял голову и торжествующе резюмировал.
«Ну вот».
«Интересно, «Вы действительно были уверены, что я чему-то научусь?» — ехидно спросил я.
«А что, разве нет? Я-то думал, ты все схватываешь на лету», — ухмыльнулся он. «Ну, извини, сэр Макс, значит, в следующий раз...»
«А он будет, этот самый следующий раз?»
«Поживем, увидим», — рассеянно отозвался Джуфин. «Так, смотри, Йонги уже с нами».
Он ухватил лежащую на полу занавеску и перевел ее в вертикальное положение. Создавалось впечатление, что в ткань завернуто что-то большое, но совершенно плоское и очень легкое. Кусок фанеры, что ли? Мгновение спустя шеф сдернул занавеску и небрежно отбросил ее в сторону. А я с изумлением убедился, что не так уж и ошибался. Под покровом обнаружилось тело Йонги Мелихаеса, которое было бы похоже на живое человеческое тело, если бы не оказалось совершенно плоским, словно было аккуратно вырезано из большой в два человеческих роста фотографии. Это выглядело настолько дико, что мне стало не по себе. Если бы мертвый Йонги оказался скелетом, облаченным в обрывке савана, или полупрозрачным привидением с неопределенными сияющими контурами, я бы и глазом не моргнул. Но двухмерное изображение, ведущееся как совершенно живой человек, это было немного слишком. Тем не менее, я сразу узнал его обаятельное лукавое лицо и аккуратную белую бородку. Точно так же он выглядел совсем недавно, когда я... Это воспоминание повлекло за собой целую вереницу других, но голос шефа помог мне выбраться из болота не кстати пробудившейся памяти.
«Лихо у меня вышло»,
— одобрительно заметил Джуфин.
«А ведь всего-то один раз принимал участие в подобном деле».
Он насмешливо посмотрел на меня и добавил.
«Махи мне тоже сказал тогда, чтобы я учился, и мне тоже показалось, что я ничего не понял, в точности как тебе сегодня. С тех пор прошло почти 600 лет, и вот получилось».
«Хотите сказать, что вы занимались этим второй раз в жизни?» — ошеломленно переспросил я.
«Можно сказать, что в первый, поскольку тогда я просто озадаченно пялился на своего наставника, совсем как ты на меня. Но оказалось, что я все усвоил. Думаю, когда-нибудь ты тоже поймешь, что сегодняшний урок не прошел зря. Все повторяется, сэр Макс. Все повторяется, и это меня настораживает. Как ты себя чувствуешь, Йонги?»
— приветливо спросил он у нашего кошмарного двухмерного пленника.
«Омерзительно», — сварливо отозвался тот. — «Зачем тебе понадобилось посылать за мной это чудище, Джуфин? Оно чуть меня не сожрало, между прочим. И вообще, зачем все это? Зачем тревожить мертвых?»
— «Так, одно дельце образовалось», — невозмутимо объяснил Джуфин.
— «Я умер, ты жив. Какие у нас могут быть дела? Я всегда знал, что ты сумасшедший китариец. Самый безумный колдун в этом дрянном местечке, почище некоронованного короля невменяемых магистров, Нуфлина. Но мне и в голову не приходило, что ты способен нарушить закон о свободе мертвых».
«Разумеется, тебе в голову не приходило. В противном случае ты бы не решился осчастливить человечество своими дурацкими мемуарами», — усмехнулся Джуфин.
«Что? Ты решился потревожить меня из-за мелочного чувства обиды?» — возмутился Йонги. «Не забывай, Джуфин, я умер. Ты не можешь посадить меня в холоме. Ты даже убить меня не можешь».
«Ну, положим, тут ты как раз ошибаешься», — ухмыльнулся Джуфин. «Позволь представить тебе этого молодого человека, моего заместителя. Его зовут сэр Макс, и у него есть хобби. В свободное от работы время парень превращается в гадкого злобного зверя и скитается по тропам мертвых. Настоящее чудовище. К тому же он питается ребятами вроде тебя. Я не одобряю его вкус, но ничего не могу с этим поделать. У каждого свои предпочтения. Кстати, сегодня он не съел тебя исключительно из уважения ко мне. Я сказал этому трепетному юноше, что соскучился по старому приятелю».
«Ты блефуешь, Джуфин», — нерешительно сказал Йонги. «Не может быть, что...»
«Может»,
— жизнерадостно возразил Джуфин. «А как ты думаешь, кто тебя сюда притащил?
Неужели не узнаешь?»
Йонги покосился на меня с ужасом и отвращением. Впрочем, в его глазах, пугающе живых и выразительных, на совершенно плоском лице теплилось некоторое недоверие. Надежда умирает последней. «Не хочу вас расстраивать», — вежливо сказал я, — «но это правда». Потом повернулся к Джуфину и лениво спросил. «Сэр, вы уверены, что из вашей беседы выйдет толк? А то у меня все тело зудит, просит превращений. Не нагулялся я сегодня, да и жрать охота. Вы же обещали».
«Обойдешься», — сурово ответствовал Джуфин. «Держи себя в руках. Только твоих дурацких превращений мне сейчас не хватало. Все удовольствия откладываются на потом. Пошли курьера в обжору, если так не имется. Думаю, Жижинда уже проснулась. Аппетит ты себе не перебьешь, не переживай. Сэр Йонги неплохо пойдет после омлета. И вообще, дай мне спокойно поболтать со старым приятелем».
«Ну, мы же договорились. Если он не захочет вам помогать, я его забираю. А он не хочет. Это видно невооруженным глазом».
«Ага. Ты же у нас самый главный знаток человеческих душ», — фыркнул шеф. «Можешь давать платные консультации всем желающим».
«Начинается», — — сварливо сказал я. — Как в Хумгад за мертвецами ходить, так, сэр Макс, пожалуйста. А как пожинать плоды трудов своих скорбных, так сам дурак.
— Правильно, — обрадовался Джон.